Я тебе тоже.
Неужели ты еще не поняла, что Олег — это один из твоих главных плюсов, как невесты, девочка моя?
В-третьих, даже если бы я хотела, брак несет с собой некоторые юридические сложности. Мой дом...
Я думал, это исключительная собственность. И свое имущество я не собираюсь подносить тебе на блюдечке с золотой каемочкой. Я не могу тебе многого обещать, но обещаю самый безболезненный развод современности.
Ракель хохотнула. Но нам хорошо и так. Разве нет, Харри?
Да, нам есть что терять. А в-четвертых?
А в-четвертых сватаются совсем не так, Харри. Не лежа в постели и покуривая.
Хорошо. Если ты хочешь, чтобы я встал на колени, то мне надо сначала надеть штаны.
Да.
Да, надень штаны или да, я...
Да, глупый, да, я выйду за тебя замуж.
Харри отреагировал автоматически. Это была реакция человека, много лет проработавшего в полиции. Он повернулся на бок, посмотрел на часы и запомнил время. 23:11. Пригодится для составления рапорта. Когда они прибыли на место преступления, когда произошло задержание, когда прозвучал выстрел.
— Боже мой! — услышал он бормотание Ракели. — Что я такое говорю?
— Срок обжалования заканчивается через 5 секунд, — сказал Харри, поворачиваясь обратно к ней.
Лицо ее находилось в такой близости от него, что он видел только слабое свечение ее широко раскрытых глаз.
— О, время вышло, — сказал он
и добавил.
— Что это за ухмылочка?
Но скоро понял все сам, и улыбка стала расползаться по его лицу, как разбитое яйцо по сковородке. Беата лежала, положив ноги на ручку дивана, и смотрела, как Габриэл Бирн ерзает на стуле. Она выяснила, что дело должно быть в ресницах и ирландском акценте. Ресницы Микаэля Бельмана — выговор поэта. Мужчина, с которым она встречалась, не обладал ничем из этого, но проблема заключалась в другом. Он был какой-то странный, во-первых, настойчивый. Он не понимал, почему не может прийти к ней, если вечером она будет дома одна, ведь ему было бы очень удобно. А потом его прошлое. Он рассказывал ей вещи, которые, как она постепенно выяснила, не стыковались друг с другом. А может, все это не было странным? Человек ведь хочет произвести хорошее впечатление, поэтому может иногда и присочинить. Может, все совсем наоборот, и это она странная. Она ведь пыталась искать информацию о нем в интернете и ничего не нашла. Тогда она ввела в поисковик имя Габриэла Бирна и с интересом прочитала, что он работал пришивальщиком глаз плюшевым медведем. А затем нашла то, что искала в разделе «Факты» Википедии. Супруга Эллен Баркин. 1988-1999 годы. На какое-то мгновение она подумала, что Габриэл вдовец, покинутый, как она сама, пока не поняла, что его брак просто-напросто приказал долго жить. В таком случае Габриэл был одиноким дольше, чем она. Или Википедия давно не обновляла информацию по этому пункту. На экране пациентка безудержно флиртовала с ним. Но Габриэл не попался на удочку. Он лишь наградил ее короткой вымученной улыбкой, посмотрел на нее своими мягкими глазами и сказал какую-то банальность, прозвучавшую, как стихи Йейтса. На столе загорелся свет, и сердце ее замерло. Телефон. Телефон звонил. Это мог быть он. Валентин. Она взяла трубку и посмотрела на номер. Вздохнула. — Да, Катрина, он здесь. По возбуждению в голосе коллеги она поняла, что это чистая правда, что рыбка клюнула.
«Расскажи. Он стоит на крыльце».
«Крыльцо? Это не просто поклевка. Рыбка на крючке, господи, весь дом окружен.
Он просто стоит. Мешкает».
Она расслышала треск рации на заднем плане. «Берите его, берите!» Катрина ответила на ее мольбы.
«Отдан приказ действовать».
Беата услышала какой-то голос рядом с Катриной. Голос был знакомым, но она никак не могла вспомнить, кому он принадлежит.
«Они штурмуют дом», — сказала Катрина. «Поподробнее, пожалуйста». «Дельта, в черном, с автоматами». «Господи, как же они бегут!»
«Меньше эмоций, больше фактов.
4 человека бегут по гравиевой дорожке. Ослепляют его светом. Остальные ждут, не выдавая себя. Смотрят, что он предпринимает. Он опускает то, что держит в руках. Он достает ору...»
Громкий пронзительный звук. Беата застонала. Дверной звонок.
«Не успевает. Они уже взяли его. Кладут его на землю. Ес! Обыскивают его вроде бы. Что-то держат в руках.
Оружие?»
Снова звонок. Громкий, настойчивый.
«Похоже на пульт дистанционного управления.
Ой, бомба?
Не знаю, но теперь он во всяком случае у них. Они подают знак, что ситуация под контролем. Подожди.
Мне надо открыть дверь. Я тебе перезвоню».
Беата спрыгнула с дивана и поспешила к двери, раздумывая над тем, как объяснить ему, что это неприемлемо, что когда она говорит, что хочет побыть одна, она действительно хочет побыть одна. Но когда она открывала дверь, она думала о том, чего достигла. Из тихой и скромной до застенчивости девушки, окончившей ту же полицейскую академию, что и отец, превратилась в женщину, не только знающую, чего она хочет, но и делающую все необходимое для достижения своих целей. Путь ее был долгим и иногда нелегким, но награда была так велика, что она не жалела ни об одном из сделанных шагов. Она взглянула на мужчину, стоящего перед ней. Отраженный от лица свет упал на сетчатку глаза, превратился в зрительный образ и насытил фузиформ гирус информацией. Позади нее звучал успокаивающий голос Гебриэла Бирна. Кажется, он сказал: «Не паникуйте». Ее мозг уже давно узнал лицо этого мужчины.
Харри почувствовал приближение оргазма. Своего собственного. Сладкая-пресладкая боль, напряжение мускулов спины и живота. Он закрыл дверь в свои видения и открыл глаза. Перед собой он увидел Ракель, уставившуюся на него стеклянным взором. На ее лбу выступила вена. При каждом его толчке по ее телу и лицу пробегала волна дрожи. Казалось, она хочет что-то сказать. И он обратил внимание на то, что взгляд ее не был страдальческим и обиженным, как обычно перед оргазмом. В нем было что-то другое. Такое выражение он видел всего лишь раз, но в этой же комнате. Он заметил, что она обеими ладонями держится за его запястье и пытается убрать его руку со своего горла. Он ждал. По какой-то причине он не ослаблял хватки, пока не почувствовал, как в ее теле нарастает сопротивление, а глаза начинают вылезать из орбит. Тогда он отпустил ее. Ракель с трудом сделала вдох.
«Харри?» — прохрипела она сиплым, неузнаваемым голосом. «Что ты делаешь?»
Он посмотрел на нее. Ответа у него не было.
«Ты...» — она закашлялась. «Ты не должен был держать руку так долго».
«Прости», — сказал он, — «я немного увлекся».
А потом он почувствовал его приближение. Не оргазма, но чего-то похожего. Сладкая-пресладкая боль в груди, поднимающаяся к горлу и выше, расползающаяся за глазами. Харри повалился на кровать рядом с ней, зарылся лицом в подушку, почувствовал, как потекли слезы. Он отвернулся от нее и стал глубоко дышать. Он сопротивлялся. Черт, что с ним такое случилось?
Харри,
Он не ответил, не смог.
— Что-то не так, Харри?
— он помотал головой. — Просто устал, — сказал он в подушку.
Ее рука легла ему на шею, нежно погладила, а потом обняла его за грудь. Ракель тесно прижалась к его спине, и он подумал о том, о чем обязательно должен был подумать в определенный момент. Как он может просить человека, которого так сильно любит, разделить свою жизнь с таким типом, как он?
Катрина лежала, открыв рот, и слушала гневные переговоры по рации. Позади нее тихо матерился Микаэль Бельман. В руках у мужчины на лестнице был никакой не пульт дистанционного управления.
— Это платежный терминал для банковских карт, — проскрипел запыхавшийся голос. — А что у него в сумке? — Пицца. — Повтори. — Кажется, парень чертов разносчик пиццы. Говорит, работает в пицце-экспрессе. Получил заказ доставить пиццу по этому адресу 45 минут назад. — Хорошо, проверим.
Микаэль Бельман потянулся вперед и взял в руки рацию.
«Это Микаэль Бельман. Он послал вперед себя разносчика на разведку. Это значит, что он находится поблизости и следит за происходящим. У нас есть собаки?»
Тишина скрежет.
«У-05 на связи. Собак нет. Могу прибыть через 15 минут».
Бельман снова шепотом выругался и нажал на кнопку связи.
«Тащите их сюда! И вертолет с прожектором и теплоискателем! Подтвердите!»
«Принято, вызываем вертолет. Но не думаю, что на нем установлен теплоискатель».
Бельман отключил передатчик, прошептал «идиот», а потом ответил.
«Да, на нем установлен теплоискатель, так что если он в лесу, мы его найдем. Используйте всех людей, чтобы оцепить лес с севера и запада. Если он побежит, то в том направлении. Какой у тебя номер мобильного, У-05?»
Бельман отключил передатчик и подал сигнал Катрине. Она набрала на мобильнике цифры, которые продиктовал У-05 и протянула аппарат Бельману.
«У-05? Фалькейт! Слушай меня, мы проигрываем этот матч, у нас слишком мало людей для эффективного прочесывания леса, поэтому мы должны попробовать нанести удар издалека, поскольку совершенно очевидно, что он догадывался о нашем присутствии, он вполне может иметь доступ к нашей волне. У нас действительно нет никакого теплоискателя». Но если он будет думать, что есть, и что мы отцепим лес с севера и запада, то...»
Бельман прислушался.
«Именно. Расставь своих людей с восточной стороны. Но оставь парочку на месте на случай, если он все-таки придет к дому проверить, как все прошло».
Бельман отключился и вернул аппарат Катрине.
«Что вы думаете?» — спросила она.
Дисплей телефона погас, и казалось, что свет от белых... непокрытых пигментом полос на его лице пульсирует в темноте.
«Я думаю, — ответил Михаил Бельман, — что нас обвели вокруг пальца».